Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот проект. Не одна, мы просто ждем, когда наш психолог Елена Картаменко приедет в студию. Это произойдет совсем скоро, но пока, в принципе, мы можем с вами немножко поговорить про тему эфира, потому что, в принципе, тему, конечно же, я знаю и сейчас вам расскажу. Наверное, вы уже увидели на обложке, мы в очередной раз поговорим о четырех типах привязанности, потому что они очень влияют на отношения. Вообще, теорию привязанности разработал психоаналитик Джон Болби. И он, ну, конечно, это все касается детства, касается привязанности ребенка к взрослым людям, как у ребенка выстраивались отношения со значимыми для него взрослыми, конечно же, родителями в первую очередь. И вот эти стили привязанности, которые мы усвоили с детства, очень-очень сильно влияют на наши взрослые отношения партнерские. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить именно о партнерских отношениях. Немножко будем заходить в детство, ну, потому что, объясняя, как возникли эти четыре типа привязанностей. Расскажу, какие они, мы про каждую поговорим подробно, про каждую поговорим в ключе, как такой человек с таким типом привязанности вообще строит отношения. Вот. И сосредоточимся именно на партнерских отношениях.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Прилетела, прибежала.
Да. Вот. Приветствуем Елену. Я уже объяснила, в принципе, про что мы сегодня будем говорить. Да, да, у нас тут дерево выросло за ночь.
Здравствуйте.
Да, да, с тех пор, как вы да, не были в эфире, да, тут скоро, может, вы придете в следующий раз, здесь вообще сад, волшебный сад. Вот, что, в принципе, да, осенью здорово. Видеть что-то зеленое, какую-то зелень. Продолжаем говорить про привязанность, про стили привязанности, их четыре. Поговорим мы с вами, сейчас сразу же назову, наверное, да, какие они есть. Это безопасная привязанность или по-другому она называется надежная. Следующий тип привязанности – беспокойная, тревожная, еще ее называют такая боязливая, избегающая. Вот, еще один тип привязанности – это отстраненная, избегающая привязанность и амбивалентная, то есть такая опасливая привязанность или там… Ну, в общем, подробно мы их раскроем в нашем разговоре. Наверное, хочется у вас спросить, так себя анализировали, каким типом привязанности обладаете вы сами? Было бы интересно, возможно, вы первый раз об этом слышите. Немножко, наверное, четыре типа буквально немножко опишем, чтобы поговорить о них подробнее.
Можно вообще сказать, что такое привязанность?
Ну, да, 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 я сказала уже и про детство, и про то, что это тип отношений со значимым взрослым. Это все
ну,
туда.
Так, да. Да, немножко углубляясь тогда, не входя в тему, я пытаюсь так по полочкам у себя разложить, потому что, да, прошу извинения за опоздание. Всех в пробке встала на Петроградке, это тут доехать было тяжко. Вот. По поводу привязанности, все-таки это такой комплекс эволюционный, можно так сказать, да, для того, чтобы, в общем, он адаптивный, для того, чтобы выжить, можно так, если совсем обобщить, да. И именно, скажем так, как раз вот в этом моменте привязанности начинают запускаться именно какие-то человеческие вещи тоже в том числе, mm-hmm. да, потому что это отношение с другим, и это важный такой момент, ну, помимо того, что выжить, до трех лет, например, даже ребенка по отношению к матери, то есть ребенка и мать не рассматривают отдельно, а рассматривают как один объект, и это называется диада, это как бы мама для него в этом случае, ну, вообще все. Да, весь мир, потому что без матери, в принципе, или без лица замещающего мать, потому что все-таки, да, не всегда мама воспитывает, ребенок просто не может выжить. Вот. Но помимо выжить, ребенок просто не может войти и в этот наш, скажем так, человеческий социум, и как бы, в наш мир человеческий. Ну и мы одни из самых, если посмотреть с точки зрения биологической, самый такой вид, который имеет самую долгую вот этот момент вот этого симбиотического таких связи, да, вот этой диады. И наши дети, или так, прошу прощения, если кому-то реже слух, да, будет резать, так, детеныши человеческие, они больше, дольше зависят от других. И если посмотреть так в дневнике, то в принципе, да, до скольки там лет мы все зависимы от родителей?
Ну, до 18.
Как это минимум. В лучшем случае, да? Так в таком варианте сейчас очень часто говорят, что подростковый возраст немножечко сдвинули, да, а он становится там больше до 25, одни из вариантов даже такие.
Это связано... По крайней мере, в 17 мы хоть уезжаем, да, если поступаем.
Кто-то уезжает, а кто-то в принципе не уезжает.
Большая часть.
Да. Но это как раз к тому, что в этом случае функции, которые необходимы для того, чтобы человек стал самостоятельным, автономным, да, и мог уже самостоятельно адаптироваться к обществу и в социуму, и в принципе начать как бы уже свою такую зрелую жизнь, да, ему необходим другой человек. И не просто один другой человек, а в общем другие люди. И в этом случае для сначала, конечно, это мама, которая... как раз начинает вот это формирование всех этих связей, а в заключении, то есть потом включаются постепенно, конечно, это ближайшее окружение, это папа, и привязанность, она формируется не только по отношению к матери, да, а привязанность формируется по отношению и к бабушке, и к папе. Ну, кто ближе, помимо мамы еще, да? Вот. Ну, а в дальнейшем она, в принципе, уже будет формироваться и проявляться по отношению к другим людям.
А почему именно та модель, которую мы выучили в детстве, даже если мы вот себя как-то поймали, что...
Какая?
Не знаю, холодная, ну, любая, допустим, избегающая. Допустим, родители там были холодные, да, и, ну, то есть такие...
А вот не обязательно.
Ну, я имею в виду, почему это так влияет на партнерские отношения. То есть, вот, ну, мы выросли с холодным родителем, чего-то про него поняли, и, наверное, там не хотим, чтобы так было в наших отношениях, но почему вдруг мы становимся вот именно эту же модель и дальше несем? Даже если мы очень не хотим в этой модели находиться.
Ну, так, по очереди чуть-чуть, да, отвечая на ваш вопрос. Как раз вот то, что вы задали, да, почему именно так. В привязанности, ну, сейчас это еще мало звучит, но вот я об этом как бы часто говорю, да, тут важен уровень контакта. Потому что как раз привязанность начинает формироваться на вот этом контакте. И этот уровень контакта дальше будет определять, в принципе, ту привязанность и тот тип привязанности, который будет формироваться. Но если посмотреть на, например, как он называется, да, на перинатальный период, да, то есть этот уровень контакта начинается еще вот в том моменте еще до рождения. И там он, конечно, изначально, мы на нем долго не будем останавливаться, но просто о том, что он есть. Изначально это идет уровень контакта, конечно, на информация, да, мамина и папина, и в результате вот появляется детские, вот та самая ДНК, то, что передается им, да. Вот там уровень первый. Второй уровень еще до перинатального, то есть перинатальный, до рождения. Это уровень контакта матки, эмбриона, например, для того, чтобы эмбриону надо было имплантироваться. Там тоже постоянно идет вот этот момент контакта, и можно так сказать, это такой очень сложный процесс, который, в процессе которого, если обобщить и сказать совсем просто, да, идет информация передачи, готова сейчас мама дальше вынашивать, да, или нет. И вот это вот следующий уровень контакта. Потом, если все-таки произошло имплантация и начинает развиваться уже дальше там плацент, ребенок, да, уровень контакта будет уже биохимический, уровень гормонов. Да? Мама, потому что если мама стресс переживает, у нее определенный уровень гормонов. Этот уровень гормонов, ну, в норме она и так должна вот как бы переживать вот этот момент пиков. Почему мы уже не один раз говорили, когда беременная, то хочет, то не хочет вот эти перепады настроения. В принципе, это нормально. Это для того, чтобы ребенок свою как бы и нервную систему, и стрессовую, и гормональную как раз он адаптировал, чтобы он мог потом справляться со стрессом. Я так совсем как бы просто, не вдаваясь в научные какие-то такие термины. Но самую-самую главную суть. Вот. И в этом случае, если мама испытывает хронический стресс, то есть долгий уровень гормона, то это запечатлевается. Вот. И это уже следующий уровень контакта. И вот Тут можно говорить о качестве контакта, да, начиная вот с этих периодов, насколько оно, как будет это потом качество влиять на принципы и на развитие организма детского в том числе. Да, если вдруг это качество будет вредоносным, там мама не знала и съела какие-то... Был такой даже период, когда в Штатах в 60-каком-то году назначали даже витамины, которые, в принципе, потом имели очень плохое влияние на плод. Да? Конечно, женщины об этом не знали, но вот этот уровень контакта уже был неадекватен тому, чтобы ребенок развивался. Да? И это отразилось на его физическом развитии. Вот все, что касается доперинатального периода, то есть до рождения в перинатальном периоде, да, вот этот уровень контакта в первую очередь будет отражаться на физиологии, на строении нервной системы, на вообще настроении, скажем так, на развитие. Да. Дальше, когда уже после рождения, тут уровень контакта выходит на телесный. Да, и ребенку очень важно, почему сейчас в роддомах, например, да не сейчас, на самом деле, уже лет сколько, 20, наверное, 15, да, выкладывают на живот младенцев, там, дают сразу в грудь для того, чтобы он чувствовал как раз маму. Он был в одной среде, для него это было безопасно. Ну, возьмем, что безопасно, да, потому что разные ситуации бывают. Вот, надежно. Он другого как бы не знал, он питался, дышал совершенно иным образом. Придя сюда, он испытывает кризис новорожденности, ему надо адаптироваться, и как раз на этот уровень адаптации мама ему помогает. И как бы ему в этом случае дают ту самую защиту, дают как бы и питание, да, вот то необходимое для того, чтобы он дальше развивался. И здесь он еще после рождения он еще не может видеть полностью, то есть он учится этому. Для него это как бы тоже процесс адаптации и запуска многих психических процессов. И здесь, если начинает уровень контакта становиться как бы не той силы, не той, да, как бы вот не той адекватности, которая необходима для нормального развития, тогда он тоже будет определенным образом влиять на все остальное и на привязанность в том числе. Например, у детей, когда они рождаются, да, у них есть один рефлекс, ну, в принципе. Да, для того, чтобы, который помогает налаживать и формировать вот этот момент привязанности. Когда к щечке прислоняются, они поворачивают в эту сторону голову. То есть тем самым, как бы ища, ну, например, грудь, да, материнскую, для того, чтобы выжить. И больше, в принципе, таких моментов у них для того, чтобы эта вот привязанность формировалась, у них, в принципе, нет. Все остальное они учатся. И здесь вступает как раз мама для того, чтобы ему это показать и научить. То есть она является стимулятором вот этого роста. Без ее участия он просто этого не сможет делать. И мы это видим, что дети, которые, например, находятся в учреждениях и не имеют вот той среды, в первую очередь, контакта эмоционального и телесного, потому что первые после там, всех то есть до рождения перинатальных вещей, первое будет... Важен уровень контакта телесный. То есть ребенок должен ощущать эту телесность мамину. Она дает ему безопасность, она дает ему надежность, она дает ему возможность выжить. И она запускает тем самым все психические процессы. Да? То есть вот этот момент, когда мама приподходит и говорит: «Ты мое солнышко», да, там, и к нему обращается эмоционально, да еще положительно подкрепляет его вот то, что он взгляд на нее бросил, да, вот он как бы он пытается звук услышать и голову уже потом повернуть на более поздних этапах, до 4. Ну вот один из вариантов, когда говорит, насколько привязанность начинает формироваться, ребенок начинает реагировать комплексом оживления. То есть это вот ручками-ножками улыбаться. Вот это как раз уже сформировались те важные психические функции для того, чтобы он мог маму как бы идентифицировать, он уже с ней на контакт вышел, и давать обратную связь. До этого момента, в принципе, все это делает мама для того, чтобы это сформировалось. Она для него как является тем самым организатором и как бы необходимой средой для того, чтобы развиваться. И вот если на этот уровень тоже уже начинаются какие-то искажения контакта, то дальше мы можем тоже видеть. И оно будет дальше нарастать.
Угу. Следующий. Да, сейчас немножко прервемся.
Эмоциональный. Да. То, что я уже как раз начала говорить.
Угу. Просит вас еще раз представить. Говорим мы сегодня на форуме семьи, да, с психологом Еленой Картаменко про привязанность, про четыре типа привязанности, никак не можем до них добраться, собственно.
Вот, да, много всего,
да,
еще
я имею в виду, что мы обещали, что будем в партнерских отношениях говорить, вот, и пока еще немножко завязли в детстве, но это важно, если вы первый раз сталкиваетесь вот с этими четырьмя типами привязанности, объяснить, как они формируются и почему. И, конечно же, доберемся до партнерских отношений. Хочется вас спросить, что вам важно в привязанности к партнеру, что вот вам важно, как она проявляется для вас, что это такое привязанность. Быть привязанным – это что для вас? И объясним про четыре типа привязанности, как они влияют на отношения и как мы строим отношения, исходя из них. Но пока еще про детство.
Ну, для того, чтобы понять, как это потом будет влиять уже на взрослую жизнь, я поэтому на это обращаю внимание, именно как это складывается, как того механизма, который складывается. И вот как раз этот уровень контакта, он важен, потому что это потом будет проявляться, то, как сложился этот контакт, да, уже в более взрослом возрасте. Но останавливаясь, следующий – это эмоциональный. Да, то, что как раз родитель эмоционально реагирует на ребенка. Ну, телесный уже включился, тактильный, теперь эмоциональный. Как он эмоционально подкрепляет и что именно подкрепляет в отношении с ребенком. Ну, то есть, вот я рад, что там очень важный в такой момент как раз вот это положительное подкрепление на общение с другим у ребенка, чтобы появилось к определенному возрасту. Ну, а дальше следующий уровень контакта, он уже будет я быстрее пытаюсь уложить. Это уже социальный, и в этом случае там уже будет проявляться именно поведение. Но это на более поздних этапах развития. Но нельзя выделить, что это прямо именно только вот один сначала идет, потом другой. Они все-таки идут параллельно. И один другой цепляет. И в этом случае он складывается как комплекс целиком. Исходя из этого вот уровня контакта, вот что еще важно, я забыла сказать, будет складываться та самая привязанность. И если говорить про четыре типа, я могу их назвать немножко с другой стороны. Потому что не слышала, как вы говорили, про какие. Первое, да, это называется надежная привязанность. И надежная привязанность, или ее еще называют автономной. То есть, когда ребенок удерживает образ матери, у него есть вот этот опыт положительного, надежного контакта, и он может оставаться какое-то время самостоятельно, да, и автономно. Почему автономно? Автономно, в принципе, как-то в этом мире что-то делать. Да, эти дети, как правило, конечно, реагируют на уход матери, но уровень стресса, например, у них намного ниже будет, чем во всех остальных привязанностях. Да? И они будут, когда мама возвращается на второй, третий раз, то есть они будут ее встречать. Они будут радостно встречать, эмоционально, положительно реагировать на ее приход. И для них это не будет, можно так сказать, разрушающим. И при привязанности, как спрашивают очень часто, особенно родители, да, как вот понять, что привязанность сложилась, когда ребенок действительно может оставаться, когда он может отпускать, будет недоволен, но он все равно будет маму отпускать, да? Он будет ее ждать и радоваться, когда она придет. Если в присутствии мамы, он будет ориентирован на маму. То есть, если он упал или какие-то вещи, с которыми он не может справиться, он знает, куда он может обратиться. Да? И тогда упал, смотрю на маму, как мама среагирует. Или обращусь непосредственно за помощью, чтобы мама, шнурочек завяжи, с игрушкой что-то не получилось. Вот этот тип надежный и автономный. То есть он может и сам, и ему интересен, и комфортно в этом контакте с другим. И дальше, если продолжать, да, как это будет развиваться, для уровня этого привязанности, в принципе, значимый другой становится значимым, и он вписывается его в систему, да, в его и какие-то ценностные вещи, то есть он может ориентироваться на них, но при этом он может быть автономным. То есть такая система. Следующий уровень привязанности, избегающий, вы, наверное, тоже ее называли, да, как это проявляется? Это ребенок, в принципе, может избегать контакта, но это не значит, что ему не важно присутствие мамы. Он, вот, если посмотреть, там, как это из наблюдений описывают за такими детьми, он следит глазами, где мама, да, но, в принципе, он... Как бы ее присутствие для него, можно так сказать, в некоторых вариантах, некоторые авторы даже отмечают, что когда мамы много, ну это вот, чтобы было понятно, картинка была ясна, такая более яркая, когда мамы много, когда мама много за него делает и не дает возможности ему проявиться, да, вот тогда, в принципе, он начинает интересоваться миром и проявлять свой какой-то познавательный интерес, когда мама на расстоянии. Не обязательно, что там ее вообще нет. Нет, она просто более большая дистанция. И ему этого контакта хватает для того, чтобы он мог себя проявить. То есть вот во взрослом возрасте это как раз будет проявляться как контакт, дистанция между людьми может быть более большая. Да? И тогда вот как один из вариантов, который описывают очень часто сейчас и в статьях, что у одного вот избегающего, для него это комфортно, для него это, вот, ну ему даже некоторые говорят, мне важно, я там могу сидеть за компьютером или чем-то заниматься, но мне важно, чтобы вот этот человек, значимый все-таки для меня, он был здесь где-то, да, в присутствии там или на расстоянии вытянутой руки, но в контакт глубокий, эмоциональный с ним не входят, да. Можно тут говорить, почему такое бывает, вот как один из вариантов, когда мамы много, когда действительно она заполняет, да, собой все и пространство, ну, можно так сказать. Когда это может быть травмирующий какой-то опыт, но не переходящий, когда совсем тут уровень травматизации может быть разный, да. Вот. Это тоже тогда, когда эмоционально может быть дискомфорт в этом контакте. Mm-hmm. Вот это. А дальше все остальные будут ненадежные, и она так и называется, ненадежная, избегающая. Следующая привязанность – это ненадежная, абивалентная. Вот я услышала, когда входила, вы про нее как раз говорили. Да, что такое абивалентная? Это вот как раз перепад вот этих эмоциональных, в первую очередь, да, от момента принятие каких-то положительных вещей до, ну вот, как бы разность отношений, то есть нет, разность проявления эмоционального контакта. То есть оно может быть от принятия до отвержения, от агрессии до полной радости. Вот этот перепады, резкий перепад. Да? Очень часто такое бывает, когда мама сама тревожная, когда она сама неустойчива в своих эмоциональных проявлениях и дает противоречивые сигналы для ребенка. Но не настолько, что он совсем может у них путаться, но он все-таки выстраивает это, да, но вот оно настолько разное. Вот, и в этом случае, как это может проявляться, ребенок очень испытывает, да, большой стресс при разлучении с матерью, он не хочет ее отпускать, как правило, да, он очень бурно реагирует на ее уход, он долгое время может не успокаиваться, его не интересуют какие-то познавательные, ну, то есть не включается познавательный процесс, ну, неинтересно окружающий мир, он в переживании своего горя в том числе. Вот. Когда она приходит, он может реагировать вплоть до агрессивных каких-то вещей. То есть так вот абивалентно, то есть противоречиво. Ну и третий тип тоже, четвертый тип ненадежной привязанности – это привязанность дезадаптивная. Вот. И она проявляется как раз очень часто, когда есть травматизация, серьезная травматизация, она как один из вариантов, когда человек, ну, оно очень часто проявляется, например, когда меняются часто, да, вот эти объекты привязанности, можно так их называть правильно, значимые взрослые, и ребенок перестает привязываться. Потому что каждый раз, когда появляется, ну, там есть определенные этапы, сначала это протест, потом это отчаяние, что другого человека нет, и ребенок в этом случае переживает потерю, да, вот этого значимого человека. Он это реально будет переживать. Следующее, он будет налаживать новые контакты, новые привязанности с другим человеком. Но если такая история повторяется несколько раз, то психика – это все адаптивные вещи. Поэтому психика начинает защищаться. И еще раз, чтобы не испытывать и вообще как бы оставаться в пределах нормы, скажем так, да, психологически, ребенок начинает защищаться, и процесс вот этого момента привязывания к новому объекту, он может не наступить.
Угу.
Вот это так очень, это очень да, кратко, да. очень сжато, кратко. Потому что, угу. в принципе, я вот, ну, как бы,
да, давайте говорим всегда да, об этом. Обещали поговорить про партнерские отношения, немножко отвечаем на вопросы. Так,
еще пару слов, которые мы так, чтобы было понятно, как это потом дальше будет.
Ну, мы же будем каждую. Я обещала, что мы будем про каждую говорить.
Про каждую?
Как, ну да, но как она в отношениях проявляется хоть немножко, чтобы было попонятнее. Ну, потому что, ну, как бы, да. Потому что массив информации можем запутаться, одно с другой перепутать. И,
ну, тогда я сейчас еще скажу про детский период, почему это так, ну, как бы важно. Потому что есть такое, и было на какой-то момент такое веяние, скажем, да, и тенденции, говорили, что вот этот уровень привязанности будет зависеть только там от мамы, например, да, как мама проявляет себя, насколько ребенок желанный, насколько она понимает его потребности, она отвлекается и дает вот ему необходимые все эти сигналы, да, то есть, да, стимуляцию, вернее, да, и насколько она эти сигналы распознает. Но это только часть вот этой, как бы, того, что происходит. Вторая часть очень сильно зависит от ребенка. И в этом случае дети, например, которые испытывали там послеродовых травм или с какими-то моментами, связанными с нарушениями нервной системы и функционированием нервной системы, они в этом случае тоже, как бы, они не, если так сказать, они плохо распознают или плохо перекодируют сигнал от мамы, и они его не могут удерживать, то есть они его не могут переработать. Да? То есть вот это две половины. С одной стороны, это, конечно, материнское поведение, а с другой стороны, это сам ребенок и особенности его нервной системы. Дети, которые там вот испытывали уже даже внутриутробно, да, какие-то моменты, связанные с гипоксией, там, где уже пошло какое-то нарушение нервной системы. И из-за этих нарушений они не могут устойчиво этот сигнал, например, удерживать. Угу. Им тяжело его переработать. Тем самым им тяжело как бы восприятие образа формировать. Понятно, что это должно быть на протяжении там, какого-то времени. Но в принципе, если это нарушение есть, им тяжелее. И тогда изначально уже будет какая-то из нарушенных привязанных. Ну, не нарушенных, а вот то, что мы сказали, ненадежных. И в этом случае также сюда будут относиться дети недоношенные, например. Это как бы есть такие исследования, которые показывают, что да, действительно у детей недоношенных вот эта нарушенная привязанность, она чаще появляется. И в этом случае, если мама все хорошо делает, да, вот распознает, но у ребенка есть вот это нарушение, маме надо быть в этом случае более стабильной для того, чтобы у него было время больше переработать сигнал. То есть и тут важный момент для мамы – это вот эта стабильность. Стабильность, постоянство этого сигнала для того, чтобы этот контакт состоялся. То есть не с первого раза, а вот больше времени. Чем мама, я вот почему об этом как бы говорю перед приветом, чем мама сама менее стабильна, и дает противоречивые сигналы, тем тяжелее, особенно если у ребенка есть эти нарушения, там даже гипоксия какая-нибудь, да, но тяжелая белая гипоксия с нарушением головного, как бы в нарушении головного мозга, тем ему тяжелее этот сигнал и этот контакт удержать. Вот. Это то, что я хотела. Mm-hmm. Это сама суть, сама вот этого процесса, который формируется на этих ранних этапах и который дальше будет проявляться в отношении, в принципе, дальше.
Так, вот. Говорим, да.
Самое важное я сказала.
К сожалению, у нас немножко времени все остается это разобрать, но зато разобрали все, откуда корни.
Понятно, механизм.
Да.
Дальше
детско-родительские отношения разобрали. Давайте поговорим про взрослые отношения, потому что вопрос у нас все-таки про взрослые отношения, потому что мы именно про партнерские отношения обещали говорить в эфире. Первый тип привязанности, вот эта тревожная привязанность, как мы уже сказали, что когда родитель то нежен, то безразличен, то резко ребенка оставляет, то вдруг начинает с ним сюсюкать, проводить время, потому что ему пришло в голову, что он что-то давно не сюсюкал с ребенком, да, и ребенок, он, ну, как бы не понимает, как ему себя вести во взрослом возрасте. Это беспокойство часто захватывает эмоции в отношениях, да. Я боюсь показаться и навязчивым, но при этом мне важно, что человек про меня думает. Ну, как бы, вот она, тревожная. Ну, вот одним словом, тревожная, эта тревога сразу понятна. Такие люди, ну, вот она мне больше, в большей степени знакома, этот тип привязанности. Они, наверное, там, а не слишком ли я лезу со своими вопросами? Ай, может быть, я, наоборот, не спрашиваю человека.
Ну, вот как раз да. Есть проявление, да, угу. То, что я тревожусь по... Иногда и себя проявить, да? Да, то есть вот этот уровень контакта, он будет другой. И, потому что там закрепилось. Я знаю, угу. Как это бывает, и для меня это уже тревожно. Я уже не могу, там, больше неопределенности.
Да, и, ну и проблема таких людей, тоже могу сказать по себе, да, что постоянно думаешь о том, какой надо быть в отношениях. Не такой, какой ты сейчас в отношениях, да? А ты вот это, а не передавила ли, а может, нужно было спросить, а не слишком ли я, ну, как бы, вроде человек что-то мне важное рассказывает, надо было, наверное, больше дать реакции, больше эмоций. И люди такие бросают с тревожным типом привязанности, они бросаются на амбразуру, они очень хотят, ну, как-то отвечают, берут ответственность
за отношения. Потому что важно, вот, да. А вот про это, да, что важно же этот, для них важен этот контакт, все-таки другой человек важен при, как бы, формированной, да, пускай она будет ненадежной или пускай она будет избегающей, но другой человек важен, другое дело, как это будет проявляться. И в этом случае уровень контакта там, я понимаю, что если он может разорваться, и тогда для меня это может быть, в общем, чем надежный отличается? Я понимаю, что бы там ни происходило, есть вот эта автономия, есть уверенность в том, что этот человек меня там принял, этот человек меня услышит, я могу проявиться так, как я могу в разных вариациях, да, и это будет, в принципе, для него не разрушающе, для меня не разрушающе. Я могу быть собой. В других вариантах, ну, они просто разные. Угу. Я не всегда могу быть собой.
Но получается, что для человека...
И это становится тревожным.
Да,
становится
с тревожным
страшным.
Типом привязанности они очень часто, ну, попадают в ситуацию, когда от партнера по разным причинам не приходит ответная коммуникация. Ну, потому что партнеру нормально, да, он с другим типом, он с нормальным
перспективом. Он может быть вообще с избегающим. Вот это вот очень часто, да, такое.
И получается, такой человек с тревожным типом привязанности, он в чем нуждается? В том, чтобы его успокоили и сказали, что с отношениями все нормально.
Он...
Да, ну то есть... Вашим...
Вот возвращаемся, да, к детству тогда. Ему нужен постоянный, стабильный сигнал от другого человека.
Да.
На основе... На самом деле, вот даже если какая-то там привязанность не сложилась, если мы говорим про ненадежную, она корректируется в течение времени. Она в течение жизни она меняется, может меняться, да, так скажем. И есть, в принципе, даже... вспомнила просто книгу, называется «Теория нарушенных привязанностей». Да, и там очень хорошо описывается как раз работа даже психотерапевтов и... Да, психотерапевтов. То, как эта привязанность может меняться на протяжении терапии, да, и как даже людей с патологическими какими-то моментами, да, ну, реально патологическими, там, где есть какая-то даже психиатрия, да, но они улучшаются на этом, потому что улучшается вот этот контакт, угу, с привязанностью.
То есть получается, для человека, который с тревожным типом привязанности, и самый лучший для него выход – выбирать людей, которые, ну, нет, ну, выбирать, ну, нужно выбирать, но думать, ну, как, получается, ну, по крайней мере, понять, что вот это странное состояние, когда ты вот постоянно любит, не любит, любит, не любит, что происходит, какие у нас отношения, ну, вот в этом, это не любовь точно, когда, ну, когда так мало приходит ответа от партнера, да, ну, или надо разговаривать про ваши отношения, что это важно.
Да мы можем, конечно, ну, да, это сказать, мы можем, угу, сказать, что можно выбирать, но это такой настолько сложный процесс, что, может быть, все что угодно по отношению, там, посмотреть, что партнер такой-то должен быть. Но очень много бессознательных процессов, которые будут цеплять, и мы в этом случае,
ну,
выбор...
Но все-таки партнер тут важен, потому что если он будет давать мало всего, и вообще мы будем мало его понимать, мало понимать про наши отношения, будет мало разговоров, для тревожного, для тревожно привязывающегося человека, ведь это постоянное наблюдение за настроением, ответами, реакцией, ну, партнера, и это постоянное, да, после каждого, там, ну, допустим, эти отношения еще строятся, или это в семье, после каждого конфликта, взаимодействия какого-то, это постоянное, так, все было хорошо ли, все ли, да-да, дала ли я, а надо было, может быть, больше. Ну, вот это вот.
Ну, это с тревогой.
Да. То есть происходит, мы накрепко забываем о себе, ориентируясь на партнера, будь то в семейных отношениях, будь то на этапе свиданий. Мы вообще совершенно не забываем о себе, у нас в центре отношений партнер, и если он... Если мы мало разговариваем, или если он мало дает обратной связи, то мы вот в этой тревожности обречены просто находиться все время.
Ну да.
Получается, все-таки мы приходим к выбору партнера или к выбору с ним взаимодействия, что мы должны чаще говорить, насколько нам важно отдача.
Ну, говорить ответ. Вообще все, что касается пары, конечно, это процесс договоренности, да, и насколько вы можете говорить. Понятно, иногда это тяжело делать, иногда... В принципе, какие-то моменты другой партнер не готов услышать. Но это тогда то, что я могу обратиться к этому и даже обратиться к специалисту, чтобы с этим как-то справляться. Мысль ушла, но хотела вот вернуться чуть-чуть. Да, конечно, для тревожного, в принципе, да, и ненадежной привязанности любой, вот эта стабильность, она необходима. Необходимо понимать. Вот, вспомнила. Возвращаясь к детству. Если мы говорим, что есть симбиотическая связь, и другой человек для нас важен для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы войти в социум, для того, чтобы наладить эти связи и привязанности. Потому что это взаимный процесс. Мама-то тоже привязывается к ребенку и дает ему этот тип привязанности, который у нее был. Да? Это все важно. И если про детский вариант, это вариант большей зависимости ребенка от мамы. В принципе. Ну так, в норме должно быть. По идее, да? Во взрослом возрасте мы все равно остаемся зависимы друг от друга. Так или иначе, мы люди социальные. Нам необходимы эти социальные связи. Нам необходим значимый другой. Да? И мы его находим в партнерских отношениях. Мы будем его находить по тому типу, какой мы это получили в детстве. По тому сценарию будем действовать так. Да? Вот.
Получается, мы ищем не где лучше, случае... а где привычнее. Где конечно, мы ищем партнера, что... который нам подтверждает наши страхи, которые у нас были с родителями, или наши страхи
от отношений? Можно посмотреть с разных сторон. Угу. С одной стороны, мы можем находить для того, чтобы закрыть, и есть и как бы многие направления, так говорят, да, закрыть тот гештальт, ту травматизацию, которая была в детстве.
Где привычнее, как привыкли, подтвердить нашу картину мира, что другое, что партнер мой будет постоянно холодный,
я буду... дальше расти, в общем, целом, как-то внутренне, я имею в виду, в первую очередь, да, как бы больше адаптироваться. Да, мы тогда будем находить. Но в момент как раз взрослый, да, все-таки... Взрослый человек и показатель такой внутренней взрослости, когда я все равно могу быть автономным. Любые варианты других привязанностей, это может говорить о некоторой зависимости. Эмоционально мы с ним вам говорили про эмоциональную
зависимость. Вот Янина спрашивает, тревожники склонны к созависимости?
Да. Да. Все-таки там вот есть вот этот момент склонности. Да, самый такой тяжелый вариант как раз и с нарушенными привязанностями, и с там, даже дезадаптивной привязанности. Эта зависимость может выливаться в зависимости до химических зависимостей, в зависимости от работы. Там, где, если так глубже копнуть, там, где я не могу оставаться сам собой, тогда другой становится опорой для меня. А эту опору, если не получаю, то тогда тревога что? Повышается. То есть, ну, если вспомнить функции объекта привязанности, это я так сразу перескочила и забыла про них сказать, да, другое, что нам выполняет? Это защита, это поддержка, это эмоциональный вот контакт, да, то, что я говорила, это информационное о себе, ну, в детстве это еще и о мире. Это всегда вот эта обратная связь. Но, так, что там еще материально? Ну, это больше даже к детскому, потому что все-таки, когда мы вырастаем, мы себе часть материального сами себе можем обеспечить. И, в принципе, в норме и обеспечиваем. Вот к вопросу о 18, да, совершеннолетии, когда я... Почему это становится? Потому что часть вот этих функций, в первую очередь материальную, я могу сам себе уже доставить. Ну, и во взрослом возрасте еще сюда к сексуальной, конечно, приписывается. Без нее, в принципе, она нам необходима. Вот. И вот то, как это складывается, если у меня в детстве был дефицит каких-то вот, да, там, я не получила этой защиты, да, тогда я по отношению к своему взрослому партнеру буду искать и пытаться закрыть эту дефицитарность, ну, этот дефицит, да, то есть компенсировать. Если он при этом мне ее, ну, действительно так получилось, вот он там, он может меня защитить. я могу дорасти, и тогда я, в общем, могу уже автономно как-то действовать. А если он подтверждает то же самое, что было в детстве, и я в этой же самой детской роли, и не могу из нее выйти, ну, там ресурса нет у меня свой собственный сейчас, я не вижу это, ну, по разным причинам, да, то тогда я попадаю в те же самые опять привязанности и испытываю эмоционально те же самые переживания. И это опять может ранить.
Ну, ой, это очень грустно. Но получается, да, получается, что вот эти самосбывающиеся пророчества, ну, типа, если я с избегающей привязанностью, про которую мы тоже уже поговорили, люди ценят, таких очень много людей с избегающей привязанностью как раз-таки на сайтах знакомств. Вот, потому что они хотят отношений, более того, дистанция. У них есть идеал отношений, да, и они ищут, и они, ох, где же там найти такую прекрасную, или прекрасного человека, ту самую, а потом, когда входят в отношения с живым человеком, и этот живой человек вдруг, я думаю, ага, как я себе представляю, опасение у меня, что партнер мне начнет клевать мозг непременно, он мою свободу заберет непременно, вот, да, и я стоп-кран врубаю и
потому
не приближаюсь.
Потому что уровень контакта и дистанции становится непереносимым.
При этом, о чем говорят, допустим, я знаю это по подругам, у которых парни с избегающим типом привязанности, со знакомыми, приятелями очень классные отношения, потому что они же не претендуют, они будут вот на таком расстоянии, очень уважительные, никакого, ну, такой контакт теплый, живой, да, и есть, когда твой молодой человек очень классно общается с кем-то из приятелей, да, но при этом вообще очень
потому что когда глухо, это близко, да, он да. проигрывает какие-то свои вещи, которые испытал в детстве, оно вот там заложилось, формировалось так.
Ну, получается, что близкого человека приходится постоянно отпугивать, а человеку с избегающим типом привязанности...
Наоборот, он боится.
Ну, ему отпугивают его, чтобы он к нему не приближался.
Потому что он боится, в общем, снова, ну, во-первых, можно сказать, травматизации, иногда быть поглощенным, тогда я полностью, да, потеря себя. Другого человека слишком много, а где тут я? Да? Так, угу. В общем, либо какие-то такие как раз варианты, связанные с тем, что для меня это становится опасно.
Ну да.
Так же, как, например, вот я сказала про дезадаптивную, да, каждый раз привязываться, это становится опасно для моей психики и для моего вот состояния, потому что каждый раз переживать эти моменты горя, да, например, как... понятно, что это ребенок мог пережить. Взрослый себе, в принципе, ну, чаще об этом даже не задумывается. Это вот там, кто читает какие-то, направлен, да, вот на вот этот вот момент узнать, информацию получить, тот находит. А, в принципе, большое количество людей, в принципе, этого не знают.
Угу. Ну вот, все смотрят. Да, Ася написала, да, что у них разные типы супругом. У меня там тревожная, дезорганизованная супруга избегающая. Я создаю проблему, он бежит от них, там, как наладить отношения. И это очень часто. Почему
тут
люди образуют пары с противоположным типом?
Так мы же ответили.
Ну да, ну я имею в виду, что, ну да, они, но это же уже, что, получается, что мы обречены. У нас эти пророчества, мы думаем об отношениях, как избегающий тип думает, о боже, рано или поздно начнет мне клевать мозг. Он же не знает, но уже так думает, у него пророчество. Ну,
подожди, у нас же есть еще взрослая
позиция.
Надо сбежать,
надо свалить. В какой-то определенный момент он свалит, как бы он себя не уговаривал.
В этом случае, как только начинается моя тревога, да, как
или
только...
избегание.
Или избегание, да. Или как только я понимаю, что что-то, да, у нас же помимо, да, есть вот тот самый ребенок маленький, которому было уже страшно. Но у взрослого человека все-таки возможности-то больше.
Ну,
и
да.
Саморефлексия развита больше.
Это забавно, что тревожащий думает, что рано или поздно я себя не так поведу, и он сбежит. А этот избегающий думает, рано или поздно она себя не так, она клевает,
и она
мозг
вот
начнет,
точно,
и
вот
я сбегу.
Yes.
Да, и получается, что это просто мы по кругу.
Смотрите, то, что мы говорим, то, что пишется. И это здорово, что есть, в общем, интернет, и можно найти много разной информации. Да? Информация уже дает много вариантов для осознания, для саморефлексии, для того, чтобы иногда даже просто послушав, вот как бывает у студенты, да, там послушают, говорят, о, пришло, озарилось. Дальше вопрос, я теперь знаю, что с этим делать, и могу дальше как-то, да. Если я не справляюсь, и моих ресурсов не хватает, иду к специалисту. Да, в принципе, но я понимаю, что. И можно обсуждать в этом случае, да, какие-то моменты, а выносить на обсуждение, что мне вот этот контакт там слишком тяжелый. Для себя, такой анализ, потому что вот в каких моментах я чувствую, что вот это становится как бы там, тяжело и непереносимо для меня. Ну, например, для избегающей, когда мне начинают предъявлять требования, очень часто такое бывает. Вот, ну, там, не знаю, сидит муж за компьютером, сидит. В принципе, пока его никто не трогает, ему хорошо. Часто это клиенты говорят, да, на сессиях. Ему хорошо, его никто не трогает. Как только жена предъявляет, там, что-то ему надо бы, это может вызывать, и для него это уже такой сигнал. Ой, слишком надо дистанцию больше сделать. Угу. Это может быть слишком пугающе, слишком... Да еще если это говорится определенным тоном, да, определенным таким, как бы, когда жена сама входит в позицию родителя, и тогда она действительно лучше проявляет то, что он уже слышал, он уже знает, это было травматично. И он пытается избежать, как один из вариантов. А для нее, может быть, она может быть наоборот, ей не хватает обратного от него сигнала, что все хорошо, что это, в общем, ты значима для меня, и она не может опереться на этого. Он, да? И тогда она его начинает провоцировать иногда даже на ту же самую контакт, на ту же самую ответную связь. Но не всегда она получается как бы положительной. Вот в чем дело. То есть одному не хватает, другому много. И вот тут вот невозможно договориться, как один из вариантов.
Угу. Ну, получается, все мы, ну, там, поняли что-то про себя, что-то поняли про партнера, поняли, там, что это разные вещи, или почему он так себя ведет, или почему мы так себя ведем. То есть, что...
Уже полдела сделано.
Угу. Ну, один из советов, который дается там на сайтах, форумах, да, это найти человека, ну, по крайней мере, когда вы еще не в браке, если вы еще там ищете партнера, найти человека с безопасным типа привязанности и лечиться об него, что называется. Ну, это же кошмар.
Вот как раз я хотела к этому моменту вернуться, да, вот это же к тому же самому моменту, что нужен стабильный сигнал, да, нужны стабильные контакты и контакты... Как сказать, качество контакта должно быть. Но это же не обязательно должен быть партнер. В принципе, конечно, когда партнер устойчив, надежным, это замечательно. Вот это вообще просто как бы идеальный вариант. Насколько он будет устойчив, настолько человек может, и его ресурс будет там большой, да, настолько может измениться, и тогда эта привязанность перейти, дорасти, можно так сказать. Неправильно сказала, ну ладно. Вот к надежной, да. Кстати, в одном, я просто вспомнила сейчас тоже важный момент. В одних из источников, как раз вот в книге про нарушенную привязанность, я только в ней это читала, но хочу поделиться, что даже с надежной привязанностью, если человек переживает большие потери, то он может уйти в ненадежную, она у него может измениться. Я это видела только в одном единственном источнике, но так как работаю много с потерями, да, и с потерями близких людей, из практики я это тоже вижу. Не могу подтвердить, как это. Это может быть моя тоже гипотеза, то есть предположение и наблюдение, но научно пока подтвердить не могу. Но такое, предполагаю, что все-таки оно такое существует. Вот. Поэтому чем надежнее партнер, чем он устойчивее, тем лучше. Если есть еще, ну, например, на примере терапевта, если терапевт есть и ходит к нему, да, и он в этом смысле он стабилен, он надежен, и в этом вырабатываются другие моменты контакта. И в этом тогда человеку проще устоять в его семейном положении. Если другой эти изменения, в принципе, сможет перенести, у него будет ресурс. Потому что так или иначе, когда человек ходит на терапию, он тоже меняется. Но это вопрос такой излюбленный. А как же в терапии, если там, один идет в терапию, другой не идет? Мы об этом уже говорили, по-моему, не один раз. Да? Насколько другой может это перенести? Но если говорить для именно привязанности, тут важен стабильность и надежность объекта, скажем так, да, то есть вот тот человек, который может дать вот эту защиту, поддержку, те нужные, необходимые моменты. Но так или иначе, если так обобщить, мы все равно друг от друга зависимы, мы все равно, ну, есть взрослая зависимость, а есть детская. И вот если мы все-таки дорастаем до взрослой зависимости, тогда мы можем долго удерживать и стресс, и долго удерживать, в принципе, какие-то варианты и травматизации другого человека. Если мы сами в детской позиции, то тогда тяжелее.
Угу.
И в этом случае, да, нужен кто-то. Ну, так или иначе, мы его все равно находим. То есть, ну, как бы иногда не совсем, скажем так, адаптивно и не совсем... Неправильно, не совсем конструктивно.
Угу. На этом заканчиваем, такое. Да. Поговорили про привязанности. Надеемся,
очень
что эфир был...
быстро получилось.
Да, эфир был полезен для вас. Подключайтесь каждый будний день в 14.00 к нашим эфирам с экспертами, психологами. Всего доброго, до встречи, до новых встреч.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.